Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Думаю, многие события сегодняшнего дня будут еще долго откликаться в нашей душе. Да и вместить все, чем откликнулись музеи, театры, библиотеки на 80-летие со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады, не представляется возможным. Выставка, развернутая в корпусе Бенуа Русского музея, она называется «Помним», будет открыта до 7 апреля. Если получится сходить на нее семьей, потом может получиться дома очень важный разговор поколений. Это выставка-документ, не современная инсталляция на тему войны. Из 200 произведений живописи, графики, скульптуры наверняка у каждого зрителя будут эмоциональные открытия, даже если какие-то произведения хорошо известны. Военная коллекция Русского музея отлична от собраний других музеев тем, что она начала складываться еще в военное время. Музей приобрел немало произведений легендарных выставок 1942-43 годов, выставок художников, оставшихся и работавших в городе. Художники старались не пропустить, зафиксировать главное, как в нечеловеческих условиях люди спасали саму жизнь и побеждали. С началом войны горожанам было строго предписано сдать не только фотоаппараты и радиоприемники, но и путеводители по Ленинграду с экскурсионными картами-маршрутами. Все это могло быть на руку врагу. На художников таким образом пришлась особая миссия. Правда, и у них были ограничения. В этой выставке слово «куратор» означает гораздо больше. Для Натальи Михайловны Козыревой, заведующей отделом рисунка Русского музея, блокадная тема из биографии семьи.
Тема наших выставок, связанных с войной, с блокадой прежде всего, для меня совершенно личная. Потому что я из блокадной семьи, я все это знаю, знаю дома, улицы. Потому что у меня мама была в МПВО, бабушка с дедушкой были здесь, бабушка была заведующей детским садом. И все на Петроградской стороне. И МПВО, вот я знаю все вот эти точки, мы с мамой проходили, и где у них были вышки, был штаб, и где были казармы на Зелениной в глубине. Для меня это вещественность, реальность. Очень важный момент был, это 1984 год, мы отмечали 40-летнюю годовщину. Еще было много живых, и художников, и в семьях еще можно было найти многие материалы. До этого как-то так очень скромно говорили об живописной ленинградской школе. Тогда это было внятно, ясно и очень точно было сказано, потому что размышление о том, какая была живопись, это важно. Не только что, но и как. Тема «Разрушенные музеи, разрушенная культура, разрушенная цивилизация» прозвучала впервые по-настоящему. Там у нас был принят некий алгоритм, и сейчас отчасти воспроизвели мы. «Город и горожане» мы назвали первый зал, второй зал – «Разрушенные музеи», там мультимедиа, там будут разрушенные залы и то, что потом восстановлено. Третий зал у нас как раз целиком «Боевой карандаш». Вот память о первом показе плаката. Образ плакатного зала мы здесь тоже воспроизвели. Причем «Боевого карандаша» вот после той выставки мы приобрели в семье Ивана Степановича Остапова практически весь комплект. И в таком количестве никогда не показывали. Поэтому теперь мы развернулись, и у нас такая большая вся вот левая стенка – боевой карандаш. Но кроме боевого карандаша у нас там и то, что называется героический плакат. Серов, вот серебряный. В том числе тот плакат Тырсы, который у нас стал частью большой афиши. Тревога. Тырса, он умер в начале 42-го. Это было сделано еще в самом начале, в сентябре. Вот эти скрещенные лучи. В общем, это тырсовский плакат. И последний, четвертый зал для нас называется «Город-фронт». Если первый «Город и горожане» – это жизнь города и жизни людей внутри, то есть там магазины, печурки, комнаты, все пейзажи, вот эти замечательные сюжетные там композиции, начало блокадной, «Город и горожане» – исчерпывающие. А вот «Город-фронт» – это уже военные. Во-первых, военные портреты мы все сюда собрали. А во-вторых, там две большие композиции. Единственные, по-моему, большие композиции, созданные в годы войны. Одна – это «Прорыв» 43-й год, встреча фронтов, «Искра». И вторая – «Лесковтовцы», «Партизаны». И в конце прекрасная работа «Пакулин», «Проход по Невскому», 9 июля 45 года. Это в центре завершения. А наша любимая Остроумова, она справа со своим салютом.
На открытие выставки приглашены потомки художников блокадной поры: Игнатьевой, Холиной, Пакулина, Харшак. Живописец Дмитрий Петрович Бочкин отметил свое 96-летие. Для потомков эта выставка – особая встреча. Вся скульптура собрана в одном зале. Ленинградки Любови Холиной высечены из гранита, как мы помним, но и сами женские фигуры – как гранит. У Веры Исаевой, девушка-боец МПВО, не по размеру в больших сапогах. Деталь, но какая! У Всеволода Лишева есть два скульптурных автопортрета. Один строгий, скульптор у станка лепит, а другой бытовой, закутанный он, с ведром, выливает воду. Так, видно, выходил во двор, где и увидел женскую фигуру дворника, а рядом притулились двое закутанных малышей. И работу свою скульптор назвал «Дворничиха», в скобочках, «за мужа». За этим целая биография. Благодаря автопортретам можно представить самих художников молодыми той поры. Ярослав Николаев писал и портреты своих друзей по цеху. Думаю, для ленинградцев старшего поколения подарком будет написанный им в 1942 году портрет актрисы Марии Григорьевны Петровой. Холодно, сидит в шубке, руки прячет в меховой муфточке. С голосом Марии Григорьевны Петровой выросли ведь поколения горожан. А вот, по счастью для истории, ее юный облик сохранил Ярослав Николаев.
В кинозале должны собрать хронику, уже праздничную хронику. Ветеранские вот встречи, там проезды, проходы. Еще тех времен, когда наши ветераны могли ходить, а потом их уже на машину посадили. И там вот еще фрагменты наших передач, материалов о Кондратьеве, Пакулин, рассказ о выставке блокадной, которая была 1942-1943 год. Сначала Ленинград, потом Москва. Мой материал о Вере Зинькович. Вот это замечательный блокадный альбом. Сброшированный вот такой толстенький, 230 страниц. Он небольшой, четвертинка. Его же не покажешь, его же можно только на одном развороте. А у нас будут тачскрины. И вот там все вот эти картинки будут там показаны. И вот это, наверное, действительно уникальный материал, потому что действительно такие вещи, как закрытый альбом, ну попробуй его показать нормально, да? Он там сам по себе будет. И вот эти вот изображения, они очень хороши. Там на белой бумаге эти гуашевые портреты, потому что Вера, она же на Кировском жила, 26-28 дом, и там пустили, когда трамвай восстановили в 42-м, весной шел тройка. Она на этой тройке вот ездила, рисовать-то нельзя было. Она не могла рисовать, но она их запоминала. И когда возвращалась домой, она рисовала вот эти портреты ленинградцев.
Многие люди просто не понимают. Сейчас спрашивают фотографии, у кого сохранились в осадном Ленинграде. Люди просто не понимают, что нужно было сдать все.
Да.
Ну вот Пакулин с мольбертом в городе, он вошел в кинохронику.
Да. Как разрешение это
происходит? Разрешение было. Да?
Конечно, Смольный давал разрешение. Угу. И у Пакулина было разрешение.
Да,
а Русаков и Трог год работали дома. Угу. Они не работали, у них не было. Разрешение пыталась получить Остроумова. Ей очень хотелось в городе порисовать, но ей как будто бы даже или дали, но уже позже. Позже много. Поэтому у нее нет зарисовок с натуры. А вот Пакулин был официальным художником, поэтому все про него знают. А Трогота и Русаков, которые жили рядом и ходили по тем же улицам, ну, память-то художническая сильная, они все это помнили, видели, все это рисовали дома.
Уже в мастерской.
Да, кстати, мы вот с Александром Георгиевичем, Трогота, ему уже было 11-12 лет, вот когда это все было. Александр Георгиевич сделал потом книгу, она похожа, но не Таня Савичева, а тоже дневник девочки блокадной. Я помню эту книжку, ее потом стали переиздавать. Вот я хотела у него попросить для нас рисунки к этой книжке, потому что они основаны на рисунках того времени, он это помнил.
Живописная гамма многих картин построена на созвучии контрастных цветов. Позже повышенную цветность блокадной живописи с медицинской точки зрения объяснили особенностью восприятия постоянно голодного человека, его обостренным видением. А важной точности, такой важной точности деталей блокадного времени сегодня мы говорили с Натальей Михайловной Козыревой.
Принцип нашей выставки совершенно железный. Только то, что было создано в 41-м, ну вот 45-й несколько. За пределы вышла только скульптура. Потому что мы это назвали реквием. То, что у Холиной, у Аникушина и у Игнатьева. Это более поздние вещи только. И нам нужен был Симон. очень нужен был Симон с этим образом «Разорванное кольцо». Выставку следовало бы назвать «Разорванное кольцо». Очень емкий образ, и художественный, и пластический, и во времени важно было, потому что он требует ответа. Это как, помните, спрашивайте, мальчики, спрашивайте. Вот спрашивайте. Мне тут стали доказывать, что о блокаде уже мало кто знает и помнит. Для меня это вообще очень странно, конечно, но вот в нашем каталоге, у меня там статья, я там специально собрала материалы из, вот был такой в 94-м, по-моему, двухтомничек, сделанный с Урисом Борисом Давыдовичем. Назывались «Больше, чем воспоминания. Письма из Ленинграда художников». Очень ценю эту книжку. Конкретный материал тех лет. И я выбрала 15 авторов. Некоторые представлены у нас, некоторые нет. Фрагменты писем. Вот они в каталоге должны быть. Потому что я тут прочитала книжки Сергея Ярова. Он имел дело с воспоминаниями, с документами, которые, конечно, сильнейшее впечатление произвели. Я взяла одну цитату, которая мне показалась в нашей сегодняшней жизни очень важна. Люди пишут, что о блокаде Ленинграда говорят как о постоянной работе театра Москомедии, о концерте филармонии, о Шостаковиче. Но в нашей жизни этого не было. Вся жизнь и все силы уходили на стояние в очереди, на добывание воды и дров. А все остальное стало мифом. И вот это очень важно, потому что из чего складывается миф о блокаде. То, что официальный образ опирается на какие-то культурные символы, это правильно. На то они и символы. Но за символами еще идет много-много всяких других понятий.
Которые просто называются жизнь.
Конечно. Поэтому основываться только на символах – это очень обеднять и как-то и обманывать вот эту самую нашу старую историю. Она не такова. Потому что нам кажется, что вот так, как нам подавали, так это и было. Вовсе не так. В филармонию, конечно, ходили люди, но их были несколько сотен, а те тысячи, а миллион погибших. Это же совсем другое. Я сделала такой большой список художников, погибших в блокаду. Опиралась на справочник и сборник Союза художников, который был сделан некоторое время назад, и там погибшие члены Союза. Это, конечно, не все, и то там полсотни имен. Начиная от Аникиевой, нашей вот Веры Николаевны, сотрудницы Русского музея, и заканчивая Филоновым, Юдиным, Шеленговским, Тирса, Певзнер. Конечно, мы так до сих пор всех не учли. И чем мне понравился подход Ярова, он историк и архивист. Сурис тоже это делал на основании документов. Да и первая книга Гранина, Домович, тоже они пытались, хотя их еще резали, будьте здоровы, как. Да и они сами еще какие-то пределы не могли в себе преодолеть.
Вот я как раз хотела спросить, о самоцензуре. Шел разговор у вас с художниками, которые, ну, не могли не видеть. Да, они не могли зарисовывать, не могли просить позировать.
Об этом тоже я пыталась там рассуждать. Дело в том, что, понимаете, визуальное и вербальное – большие разницы восприятия жизни и вообще действительности. Написать можно все. Любой самый страшный образ может возникнуть на бумаге, потому что человек далеко не всегда его переведет в образ конкретный. А вот изображение, вот изображение так страшно, даже в документальном кино, и то ты не все выдерживаешь. На какие-то вещи ты только закрываешь глаза, шок возникает, да? И здесь то же самое. И у художников этическая граница превалировала над желанием быть правдивым. То есть это не то, что они лгали изобразительно, вовсе нет, они изображали правильно. Ну вот, например, известная серия Пахомова в морге, или у нас вот портрет умершей жены Шеленговского, вот эта картинка войдет в каталог. Но это, конечно, чудовищно. Это не уходит из памяти. Это вот ты уже не хочешь об этом думать, а ты остаешься с этим образом. Образ изобразительный гораздо сильнее образа написанного. Поэтому многие художники, которые рисовали в моргах, в больницах,
да, даже своих близких могли зарисовывать.
Конечно. Они потом это убирали, не уничтожали, но просто не показывали. Угу. Мы успели поговорить с Пахомовым, Алексеем Федоровичем тогда был жив, и спрашивали у него об этом. И он нам не отдал. У нас нет ни одного листа. сделанного им вот в моргах и в больницах. Я знаю, что они долгое время находились в доме, в семье, но вот показывать это невозможно. Изобразительная этика отличается от словесной. И это не потому, что они там прятали голову в песок. Есть вот этот предел, вот эта внутренняя этическая граница существует.
Все-таки еще один момент. Вот в вашем представлении художники дают, конечно, разные ответы на этот вопрос. Какого цвета блокадный город?
Когда об этом думаю, у меня три цвета возникает. Во-первых, синий, напряженный синий цвет, когда вот у нас сумерки такие, да, не горят фонари, а отсвечивает снег только от того, что эти прожектора, луна, снег синий, кирпичный. Он еще немножко как обожженный, разрушающееся здание кирпичный, и он у нас на выставке есть. Белый, потому что снег
белый. Его было много.
Да, и Остромова все время писала, что так много белого никогда не было в городе, никакой копоти не было. И остался тот самый наш желтый, классический.
Архитектура.
Мы попытались на нашей выставке сейчас, у нас там желтый, кирпичный, но не синий глубокий, а наоборот серый, переходящий в голубизну, в чистое небо.
Художник Анна Петровна Остроумова-Лебедева в марте 44 года написала в одном из писем к Лансере. Цитирую. «Человеческое воображение не придумает таких кошмаров, что нам давала действительность. Гораздо страшнее кругов дантовского ада. Но зато наше несчастье выдвинули между ленинградцами удивительных людей». Конец цитаты. С этим нельзя не согласиться. У микрофона была Анна Всемирнова.